Глава шестая. Комната Якоба в высоком доме на Дэдзиме. Очень раннее утро 10 августа 1799 года. Свет обтекает оконные переплеты. Якоб наблюдает, как архипелаг пятен плывет по низкому деревянному потолку. Слышны голоса. Снаружи рабы Дорсай и Игнатиус болтают друг с другом, кормя животных. Якоб вспоминает празднование дня рождения Анны за несколько дней до его отплытия. Ее отец пригласил полдюжины весьма достойных неженатых молодых людей и устроил в честь дочери роскошный ужин, приготовленный так искусно, что курица напоминала вкусом рыбу, а рыба — курицу. Он поднял ироничный тост «За удачу Якоба де Зута, принца-купца Индии». Анна вознаградила терпение Якоба улыбкой. Ее пальцы гладили ожерелье из шведского белого янтаря, привезенное им из Гетеборга. На далеком краю земли Якоб вздыхает от тоски и печали. Неожиданно голос Ханзабуро зовет его. «Господин де Зута, что это хочет?»
«Ничего, нет». «Слишком рано, Ханзабуро. Спи дальше».
Якоб имитирует храп.
«Свинья? Хотеть свинья? А, сурипу! Да, да, мне нравится сурипу».
Якоб встает, пьет из треснутой кружки и взбивает мыльную пену. В испещренном крапинками зеркале он видит зеленые глаза на веснущатом лице. Тупое лезвие дерет щетину и режет кожу в ямочке на подбородке. Красная, как тюльпан, струйка крови сочится, смешивается с мылом, и пена розовеет. Якоб раздумывает. Может, борода избавит его от всех этих хлопот? Но вспоминает вердикт своей сестры Герти, когда он вернулся из Англии, отрастив усы.
«О, повози их в копоти от лампы, братец, и начинай чистить ими нашу обувь».
Он касается своего носа, недавно сломанного бесчестным сниткером. Шрам у уха, напоминание о псе, укусившем его. «Бреясь, — думает Якоб, — человек перечитывает свои самые честные мемуары». Проводя пальцем по губам, он вспоминает утро отплытия. Анна убедила отца отвезти их в карете в Роттердамский порт.
3 минуты, — сказал он Якобу, вылезая из кареты, чтобы поговорить со старшим клерком. — И ни секунды больше.
Анна знала, что сказать. 5 лет — срок немалый, но большинство женщин ждут всю жизнь, пока не найдут себе доброго и честного мужчину. Якоб хотел ответить, но она остановила его.
— Я знаю, как ведут себя мужчины там за морями, и, возможно, так они должны вести себя. Молчи, Якоб де Зут. «Поэтому я прошу только одного. Будь осторожен на Яве, чтобы твое сердце принадлежало только мне. Я не дам тебе ни кольцо, ни медальон, потому что кольца и медальоны теряются. Но это, по крайней мере, не потеряется никогда».
И Анна поцеловала его в первый и в последний раз долгим и печальным поцелуем. Потом они смотрели на дождевую воду, стекающую по окнам, на корабли и серо-серое море, пока не прошли 3 минуты. Бритье якобы закончено. Он умывается, одевается и протирает яблоко. «Госпожа Орито», — он надкусывает фрукт, — «студентка, а не куртизанка». Из окна он наблюдает, как Деорсай поливает водой побеги бобов. Тайные встречи, тайные романтические увлечения здесь невозможны. Он съедает сердцевину яблока и сплевывает косточки на ладонь. «Я просто хочу поговорить с ней», — уверяет себя Якоб. «Узнать ее чуть лучше». Он снимает цепочку с шеи и открывает ключом замок своего матросского сундука. «Дружба между противоположными полами возможна, как у меня с сестрой». Назойливая муха жужжит над его мочой в горшке. Он заглядывает в сундук и глубоко на дне, почти рядом с псалтырем, находит перевязанные ноты. Якоб развязывает ленты и проглядывает первый нотный лист.
Нотные знаки развешаны, как виноградные грозди на шпалерах. Экскурсия якобы по миру нот заканчивается на гимне реформистской церкви. «Возможно, — думает он, — именно сегодня мне удастся наладить отношения с доктором Маринусом». Якоб отправляется в короткую прогулку по Дэдзиме, где все прогулки короткие, чтобы отшлифовать свой план и тщательно проработать сценарий. Чайки и вороны ссорятся друг с другом на коньке крыши садового дома. Кремовые розы и красные лилии в саду уже увядают. У сухопутных ворот провиантмейстеры выгружают хлеб. На флаговой площади Петер Фишер сидит на ступеньках сторожевой башни. «Потеряете час утром, клерк де Зут», — выговаривает ему пруссак, — «и будете искать его весь день». В окошке верхнего этажа дома Ван Клиффа последняя жена заместителя директора расчесывает волосы. Она улыбается Якобу. Рядом с ней появляется Мельхиор Ван Клифф с волосатой, как у медведя, грудью. «Не обмакни», — цитирует он, — «свое перо в чернильницу другого мужчины». Заместитель директора опускает шторку, прежде чем Якоб успевает заявить о своей полной невиновности. Рядом с гильдией переводчиков сидят в тени носильщики паланкинов. Их взгляды неотрывно следуют за рыжеволосым иноземцем. Уильям Питт оседлал морскую стену и глазеет на напоминающие китовые ребра облака. Возле кухни Ари Грот говорит Якобу. «В вашей бамбуковой шляпе вы чисто китаец, господин Дезе. Не решили еще...» «Нет», — обрывает его клерк и уходит. Полицейский Косуги кивает Якобу из своего маленького домика на аллее морской стены. Рабы Игнатиус и Ве доят коз и жарко спорят о чем-то друг с другом на малайском. Ива Ост и Виба Герритсон молча перекидываются мечом.
«Гав-гав!»
— говорит один из них, когда Якоб проходит мимо. Он делает вид, будто ничего не услышал. Конт Уоми и Понг Оуэхант курят трубки под соснами. «Кто-то высокородный, — ворчит Оуэхант, — умер в Ариаке, так что плотницкие работы и музыка запрещены на 2 дня. Ничего нельзя делать, и не только здесь, по всей империи. Ван Клифф клянется, что это заговор, цель которого — затянуть строительство склада Лилия на максимально долгий срок, чтобы нам пришлось продавать еще дешевле».
«Я не шлифую свой план, — признается себе Якоб, — а только понапрасно нервничаю».
В операционной на большом столе с закрытыми глазами лежит доктор Маринус. Бубнит себе под нос какую-то барочную мелодию. И Латту кисточкой смазывает нижнюю челюсть учителя пахучим маслом и каким-то женским кремом. Пар поднимается от кувшина с водой, огонь отражается от острого лезвия бритвы. На полу тукан склевывает бобы из оловянной миски. Сливы горкой высятся в терракотовой миске, цвета чуть затуманенной синевы. Илатто оповещает малайским бормотанием о прибытии Якоба, и Маринус открывает один недовольный глаз.
«Чего?»
«Мне хочется посоветоваться с вами об одном деле».
«Продолжай бритье, Илатто. Советуйтесь, домбуржец».
«Я бы предпочел наедине, доктор, как...»
«Илатто — это и есть наедине. В нашем крохотном уголке мироздания его знания анатомии и патологии уступают только моим. Разве что вы не доверяете тукану?»
«Но тогда Якоб понимает, что ему придется рассчитывать на молчание ассистента так же, как на молчание Маринуса. Меня немного заинтересовал... один из ваших учеников».
«Какое вам дело, — открывается другой глаз, — да госпожи Айбагавы?»
Якоб смотрит в пол. «Никакого. Я просто хотел поговорить с ней».
«Тогда почему вы здесь и говорите со мной?»
«Поговорить с ней без десятка соглядатаев, следящих за нами».
«Так, так, так. То есть вы хотите, чтобы я устроил вам тайное свидание?»
«Вы намекаете на какую-то интригу, доктор, а на самом деле...»
«Ответ — никогда. Первая причина. Госпожа Арита — непродажная Ева для снятия зуда от вашей адамовой чесотки, а дочь джентльмена. Вторая причина. Даже если бы госпожа Арита согласилась пойти в дедзимские жены, а на это она никогда...
Я знаю, доктор, и клянусь честью, пришел сюда не
согласиться, то шпионы доложили бы об этой связи через полчаса, после чего мое, с таким трудом полученное разрешение обучать, собирать экспонаты и проводить исследования здесь, в Нагасаки, будет отозвано. Так что проваливайте. Опорожняйте яйца comme la mode,
обычным способом французский,
через деревенских сводников или предаваясь греху Анана.
Тукан стучит клювом по оловянной миске и произносит «Гробой!» или что-то похожее. «Господин Маринус», — Якоб краснеет, — «вы, к сожалению, неправильно истолковали мои намерения. Я никогда бы...»
«На самом-то деле...» Похоть вызывает у вас даже не сама госпожа Арита. Вы теряете голову от одного только вида восточной женщины. Да-да, загадочные глаза, камелии в волосах, то, что вы принимаете за кротость. Я повидал не одну сотню одурманенных белокожих мужчин, погружающихся в эту же самую сладостную пучину.
Но в моем случае вы не правы, доктор. У меня нет...
Естественно, я не прав. Домбуржец обожает свою жемчужину Востока лишь как благородный рыцарь. Приходит на помощь обезображенной деве, отвергнутой ее соотечественниками. Славный рыцарь Запада. Единственный, кто пришел в восторг от ее внутренней красоты.
Доброго дня. Якоб более не в силах выдержать это словесное бичевание. Доброго вам дня.
Уходите так скоро? Даже не предложив взятки, которая у вас под мышкой.
Это не взятка, полулаж, а подарок из Батавии. Я надеялся, теперь понимаю, что глупо и напрасно, завязать дружеские отношения со знаменитым доктором Маринусом, и потому Хендрик Свардекрон из Батавского общества порекомендовал мне привезти вам ноты. Но, как я сейчас вижу, невежественный клерк не достоин вашего августейшего внимания. Я более не побеспокою вас. Маринус пристально смотрит на Якоба.
«Что это за подарок, если даритель не предлагает его, пока ему что-то не понадобилось от одариваемого?»
«Я пытался отдать его вам при нашей первой встрече. Вы захлопнули крышку люка перед моим носом». И Латту обмакивает лезвие в воду и протирает его клочком бумаги.
«Вспыльчивость, — признается доктор, — иной раз берет верх надо мной. А кто...» —
Маринус нацеливает палец на нотную папку.
«Композитор».
Якоб читает заглавие. «Шедевры Доминико Скарлатти для клавесина или фортепиано, избранные из коллекции манускриптов, собранные Муцио Клементи, Лондон, которые можно приобрести у господина Броудвуда, изготовителя клавесинов, на Грейт Палтни Стрит, Голден Сквер». Кричит дедзимский петух. Громкий топот доносится с длинной улицы.
«Доминико Скарлатти, да? Долгий путь он прошел, чтобы попасть сюда».
Безразличие Маринуса, подозревает Якоб, слишком нарочитое, чтобы быть искренним. Теперь ему предстоит не менее долгий обратный путь. Якоб поворачивается к двери. «Не смею больше вас тревожить».
«О, подождите, домбуржец, дуться вам не к лицу». «Госпожа Орито...»
«Не куртизанка, я знаю. Не представляю ее себе такой». Якобы так и подмывает рассказать Маринусу об Анне, но он не доверяет доктору до такой степени, чтобы открыть ему свое сердце.
«А какой?» — спрашивает Маринус. «Вы ее себе представляете?»
«Как...» — Якоб ищет подходящее сравнение. «Как книгу, обложка которой завораживает, и очень хочется посмотреть страницы. Ничего более». Сквозняк распахивает скрипучую дверь лазарета.
«Тогда позвольте сделать вам предложение. Вернитесь сюда к 3 часам, и у вас будет 20 минут в лазарете на знакомство со страницами, которые госпожа Орито соблаговолит вам показать. Но дверь при этом останется открытой все время. И как только вы выкажете хоть на йоту меньше уважения, чем выказали бы своей сестре, домборжец, мой гнев будет вселенским».
30 секунд встречи за каждую сонату? Слишком уж дешево.
Тогда вам и вашему подарку известно, где находится дверь.
Сделка не состоялась. Доброго вам дня.
Якоб выходит и щурится от поднимающегося к зениту солнца.
Он идет по длинной улице к садовому дому, останавливается и ждет, стоя в тени.
В это жаркое утро цикады стрекочут очень уж громко и пронзительно.
Под соснами смеются Туоми и Овихант.
«Дорогой Иисус», — думает Якоб, — «как же мне здесь одиноко».
И Латту не послан ему вслед. Якоб сам возвращается в больницу.
«Ну что ж, по рукам?»
Бритье Маринуса закончено.
«Нам мы должны обдурить шпиона. Моя лекция после обеда будет о человеческом дыхании, и я предлагаю наглядно иллюстрировать свои слова. Я попрошу Ворстенбосса прислать вас в качестве демонстратора».
Якоб слышит собственный голос. «Согласен».
«Поздравляю».
Маринус вытирает руки.
«Маэстро Скарлатти, если позволите».
«Но вознаграждение выплачивается по исполнении».
«О, моего слова джентльмена недостаточно».
«Буду у вас без 15:03, доктор».
Фишер и Овихан замолкают, как только Якоб входит в бухгалтерию.
«Приятно и прохладно», — говорит вошедший. «Здесь, по крайней мере».
«А по мне?» — Овихан поворачивается к Фишеру. «Жарко и муторно».
Фишер фыркает, как конь, и удаляется к своему столу, самому большому.
Якоб, надев очки, оглядывает полку, где должны лежать гроссбухи последнего десятилетия. Только вчера он вернул туда тома с записями, начиная с 1793 года и заканчивая 1798, а теперь их там нет.
Якоб смотрит на Овиханда. Овиханд мотает головой в сторону сгорбившейся спины Фишера.
«Вы не знаете, где находится тома с 93 по 98 годы, господин Фишер?»
«Я знаю, где что находится в моем кабинете».
«Тогда соблаговолите сказать, где найти гроссбухи с 93 по 98 годы?»
«Зачем они вам понадобились?» — Фишер оглядывает кабинет. «Конкретно?»
«Чтобы продолжить работу, порученную мне директором Ворстенбоссом».
Овихант нервно бубнит себе под нос мелодию какой-то веселенькой песенки.
«Ошибки!» — Фишер выделяет каждое слово. «Здесь!» — Прусак с грохотом кладет перед собой кучу книг. «Случается не потому, что мы обманывали компанию», — он запинается, «а потому, что Сниткер запретил нам вести точные записи».
Дальнозоркий Якоб снимает очки, и лицо Фишера чуть расплывается.
«Кто обвинил вас в обмане компании, господин Фишер?»
«Мне надоело! Вы слышите? Надоело! Это нескончаемое следствие!»
Сонные волны мерно бьются о морскую стену.
«Почему директор, — спрашивает Фишер, — не поручил мне восстановить бухгалтерские книги?»
«Но это же логично, назначить проверяющим человека, никак не связанного с правлением Сниткера».
«Значит, я тоже вор?» — ноздри Фишера раздуваются. «Признайтесь, вы копаете под нас всех, только попробуйте это отрицать».
«Директор хочет только одного, — отвечает Якоб, — достоверности».
«Моя логика!» —
кричит Фишер, угрожающе тыча указательным пальцем в сторону Якоба.
«Уничтожит вашу ложь! Берегитесь! В Суринаме я застрелил больше чернокожих, чем клерк Дезут сможет сосчитать на своем абаке! Нападете на меня, и я раздавлю вас, как таракана! Вот так!»
Вспыльчивый Прусак передает гору грозбухов в руки Якоба.
«Вынюхивайте, ищите ошибки. Я иду к господину Ван Клиффу, чтобы обсудить увеличение прибыли для компании в этом торговом сезоне».
Фишер нахлобучивает шляпу и уходит, хлопнув дверью.
«Это комплимент», — говорит Овихант. «Вы заставили его занервничать».
«Я лишь хочу исполнить свой долг», — думает Якоб.
«Занервничать из-за чего?»
«Из-за 10 дюжин ящиков, помеченных камфора из Кумамото, отгруженных в 96-м и 97-м годах».
«В них перевозили совсем не камфору из Кумамото?»
«Камфору. Но на 14-й странице наших книг указаны 12-фунтовые ящики, а в японских книгах, как скажет вам Агава, записано 36-фунтовые».
Овихант идет к кувшину с водой.
«В Батавии, — продолжает он, — некий Йоханнес Вандерброк, таможенник, продает излишек. Взять члена совета Ост-Индской компании Вандерброка. Легко и изящно. Воды?»
«Да, пожалуйста», — Якоб пьет. «И вы рассказываете мне об этом, потому что инстинкт самосохранения, ничего больше. Господин Ворстенбосс здесь на 5 лет, да?»
«Да», — Якоб врет, потому что должен. «И я отработаю с ним свой контракт».
Жирная муха неторопливо выписывает овал сквозь свет и тени.
«Когда Фишер прозреет и сообразит, что обхаживать и умасливать надо Ворстенбосса, а не Ван Клиффа, он вонзит нож в мою спину».
«И каким ножом?» — Якоб уже знает следующий вопрос. «Он сможет это сделать».
«Ах, можете ли вы обещать?» — Овихант чешет шею. «Что со мной не поступят, как со Сниткером?»
«Обещаю...» — у власти неприятный привкус. «Заверить господина Ворстенбосса, что Понг Овихант помогал, а не скрывал». Овихант обдумывает слова Якоба.
«В прошлом году в записях частной торговли указано, что я привез 50 рулонов индийского ситца. Записи с японской стороны покажут при этом продажу мной 150 рулонов. С разницей капитан Октавий Хофстра взял половину, хотя, конечно же, доказать я не могу. Да и он тоже. Упокой Господь его утонувшую душу».
«Вы помощник», — жирная муха приземляется на пресс-папье Якоба.
«А не укрыватель, господин Овихант».